Пальмира Керлис «Беспорядок вещей».
Мысль изреченная есть ложь. Федор Тютчев.
Глава первая. В 5 утра можно найти массу увлекательных занятий. Например, отдохнуть в гостях с хорошей компанией, ворваться в ночной клуб и веселиться до закрытия, засесть за компьютер и спасти королевство от архидемона, устроиться на уютном диване перед телевизором, до одури щелкать каналами. Или спрятаться под теплым одеялом и беззаботно дрыхнуть. Пожалуй, последнее нравится мне больше всего. Вместо этого я осторожно пробираюсь по обледенелой улице, рассматривая номера домов и стараясь не поскользнуться в темноте на суровой январской холодине. Понятия не имею, зачем Вика меня разбудила. Ночные звонки — то еще удовольствие. Особенно, когда требуют немедленно явиться по незнакомому адресу. И разговаривают таким серьезным тоном, что сразу понимаешь, лучше не спорить. А с Викой вообще лучше не спорить. Себе дороже. Завернув за угол, я увидела в глубине двора одноэтажное серое здание. Бинго. Вот он, нужный номер. В свете фонарей дом выглядел на редкость убого. Эдакая гигантская конура с крошечными оконцами и высокими сугробами вокруг. Как Вику сюда занесло? С ее-то запросами. Ладно, на месте разберусь. Я вытащила руки из нагретых карманов и перебралась через сугроб. Ну и погодка. Минус 20 градусов, если не ниже. На Новый год ни снежинки не упало, а теперь привалил подарочек. Хватит на армию снеговиков. Лестница тоже покрылась льдом. Я едва удержалась на ногах. Дверь была открыта, охранника у входа не оказалось. Спит, наверное, в подсобке или дом совсем не охраняется. Зря. Мало ли кто шатается ночами по окраинам Москвы. Я шагнула в длинный коридор и скинула капюшон. Горячий воздух обжег лицо, задубевшие пальцы заныли. Ужасное ощущение. В глубине коридора горел свет, и я поспешила выбраться из темноты. Внутри здания было более жалким, чем снаружи. Облезлые стены, осыпавшаяся штукатурка, стремянка в углу и банки, заляпанные краской. Хаос и разруха. Живое олицетворение ненавистного всем слова «ремонт». Я обошла мусор и грязищу. Зато наступила в липкую лужу. Еле отодрала сапог от пола. Вот уж спасибо. Позвали так позвали. Вдобавок задела какой-то мешок. Испачкалась. Придется шубу в химчистку сдавать. Обязательно включу это в счет. Только сначала разыщу мою дражайшую клиентку. До конца коридора я добралась живой, но изрядно помятой. Все равно прихорашиваться было без толку. На фоне красавицы Вики, модели и ярой поборницы гламура я смахивала на заморашку. И прекрасно. Бывшая звезда столичного подиума не выносила тех, кто пытается ее затмить. Поэтому я скромно улыбалась и не уставала всякий раз хвалить Викины туфли, хотя не понимала, зачем девушке ростом по 2 метра носить безумно высокие каблуки. Дверь в дальнюю комнату была приоткрыта. Через проем пробивался яркий свет. Я уставилась в пол, боясь споткнуться об очередную строительную хрень, и чуть не врезалась в кого-то, крупного, загородившего проход. Подняла взгляд и увидела мужчину. Он стоял, сложив руки на груди, и смотрел на меня испытующе. Вход в комнату скрылся за его широкими плечами, и чтобы заглянуть внутрь, мне пришлось бы подпрыгнуть или встать на табуретку. Прыгать было глупо, табуретки под рукой не оказалось, поэтому я вежливо поздоровалась и замерла. Мужчина улыбнулся формально и натянуто. Где-то я его раньше видела. «Не спится?» — спросил он. «Нехорошо», — так спросил, с намеком на претензию. Меня осенила догадка, и она мне не понравилась. «Ага, бессонница». «Неборская, что ты здесь делаешь?» «С ума сойти!» 13 лет прошло, а он меня не забыл. Гуляю. На входе не было никого. Неудачно это время для прогулок выбрала, сказал здоровяк, чье имя я никак не могла вспомнить. Улыбка исчезла с его лица, и меня начали терзать смутные сомнения. Воздух накалился, как в адской микроволновке. Плохая обстановка, нервная. В такой лучше не выпендриваться. Ищу кое-кого. Шумно выдохнула я. «Не Викторию Янковскую, случайно?» «Да, ее. А в чем дело-то?» Он странно ухмыльнулся и тряхнул головой. Волосы взъерошились, темная прядь упала на лоб, придав лицу зловещее выражение. «Где Вика?» — не выдержала я. Он схватил меня за рукав шубы и притянул к себе, так резко, что я не успела опомниться. Мой собеседник любезно отодвинулся, и мне в глаза ударил свет, ослепив на секунду. Жаль, что лишь на секунду. Голова закружилась, в желудке разлился жгучий холодок. Этот холодок был гораздо противнее, чем все морозы вместе взятые. «Вот», — официальным тоном известили меня. Вика действительно была в комнате. Точнее, вся комната была в Вике. Словно кто-то решил проверить, найдется ли в девушке что-нибудь человеческое. То, что осталось, лежало посередине комнаты на спине. Яркая лампочка отлично освещала блестки на закрытых веках, развороченную грудную клетку и залитый кровью пол. И столько выжили из одной тощей модели, слабо верится. На стене багровел криво нарисованный знак, три параллельные линии с завитушкой наверху. Просто убогий фильм ужасов. Несмотря на жуткую обстановку, у Вики был умиротворенный вид. Слишком умиротворенный, ей совершенно не шло. Совсем другая Вика вошла в мой кабинет пару лет назад. Наглая улыбка и уверенная. «Слышала, вы можете помочь». Смелое поведение для девушки, которой анонимы угрожали мучительной смертью. Кстати, в тот раз выяснилось, что реальной опасности не было, а мерзкие записочки отправляла заклятая подружка. С подступающей паникой я справилась с трудом. Глубоко вдохнула, задержала дыхание. Так и до срыва недалеко. Ненавижу крики, слезы и прочие сопли. Особенно свои. Я машинально шагнула вперед, но старый знакомый преградил путь. До приезда судмедэксперта ничего трогать нельзя. «О, так ты до сих пор...» Он молча показал мне удостоверение в бордовой обложке. «Саутин Роман Сергеевич, значит. Точно, Рома. Как я забыла?» Ходил за мной по пятам, доставал вопросами и подозрениями. Кем он тогда был? Студентом, помощником следователя, начинающим борцом за добро и справедливость. А теперь подумать только следователь по особо важным делам. «Ясно», — ровно выговорила я. «Что ж, Вика, печально, что для тебя все закончилось именно так. Надеюсь, ты умерла быстро». Бросив на нее прощальный взгляд, я вышла в коридор. Рома увязался за мной. «Милая реакция», — ехидно сказал он. «Надо было в обморок упасть. Охранник, который ее нашел, час как проблеваться не может». «Ага, охранник здесь все-таки есть и впечатлительный. Понятно, почему его не было на месте». «Не придирайся». Щеки перестали пылать, неприятное покалывание в пальцах исчезло. Неужели согрелась? И то радость. «Вдруг у меня шок». «Оно и видно. Лучше расскажи, как тебя сюда занесло». «Позвали», — честно ответила я. Достала из кармана телефон, протянула Роме. Врать ни к чему, на этот раз скрывать нечего. Последний звонок от Вики. Он взял мобильный и вывел информацию о звонке на дисплей. «Вижу, в 2:10. Говорили целых полторы минуты. О чем?» Она потребовала встретиться, до объяснения не снизошла. Продиктовала адрес, велела поторопиться. «Но ты не торопилась», — констатировал Рома, возвращая мне телефон. «Зачем вообще было срываться посреди ночи? До утра не дотерпеть?» «Девиз у меня такой. Любое удовольствие за ваши деньги. Вика, важный клиент, не откажешь. А чего тут все не огорожено? И почему ты один?» «Потому что. На улице гололед, не заметила? Опергруппа в пути». «Да, погодка шепчет», — кивнула я и направилась к выходу. «Удачи в поисках этого психа». «Постой!» — он догнал меня в два шага. «А как насчет Реусова?» «Ну, я посылала в офис цветы и соболезнования». «Как он умер? Не интересовалась?» «Слышала, его убили, но...» Я запнулась. «Ой!» «Ай!» — передразнил Рома. «За месяц убили двух твоих клиентов. Причем очень так нетривиально. Догадываешься, на что это похоже?» Я посмотрела ему в глаза и наивно хлопнула ресницами. «В городе объявился серийный маньяк?» Рома сердито прищурился. «Знаешь», — вдумчиво сказал он, — «с тобой что-то не так, и я обязательно выясню, что». «О да, он прав, со мной определенно что-то не так. И ему в жизни не догадаться, что именно». «Роман Сергеевич», — улыбнулась я, — Если вы меня в чем-то подозреваете, то отвечать на вопросы я буду только в присутствии адвоката. Ночь все-таки. Продолжим позже.